Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І сёння ўдзельніца перадачы жанчыны, якія спрабуюць зрабіць свет лепшым, якія дапамагаюць і якія змагаюцца. Прыроду перавагі і выдаткі валянтэрства сёння абмяркоўваюць Кацярына Парыжская, якая ў свой адпачынак спрабуе ўратаваць вайсковыя могілкі ў Менску, каардынатарка пашуковага атраду «Анёл» Крысціна Крук і стваральніца сайту «Нашы дзеткі» Крысціна Вітушка. Ну і на пачатку я хачу папрасіць кожную з вас распавесці, як от прыйшло гэта ўсведамленне, што вашая дапамога патрэбная, што вы не можаце заставацца ў баку, што вы мусіце, ну от як Кацярына, ратаваць старыя могілкі ці шукаць зніклых, як Крысціна, ці выкладаць дзецям па-беларуску ў свой вольны час, як Крысціна Вітушка. Калі ласка, Кацярына.
Ведаеце, мне гістарычная спадчына баліць з самага дзяцінства, але тое, што я жыла ў іншай краіне некалькі гадоў, не дазваляла мне далучыцца інакше праз социальные сетки. А зараз, калі проехала и побачила, что потребна сильная допомога и что люди не особливо долучаются, и разумела, что остаться у боку не маю мощности.
Кацярына, давайте дададзім, што вы вучыліся ў Чэхіі, і зараз, я так разумею, это ваш адпачынак паміж занятками, так, у які вы прыехалі і праводзіце, ну, літаральна кожны дзень, так? А ці досвід валянтэрскай працы ў Чэхіі у вас быў, ці вы можаце параўноўваць?
На жаль, не быў. Быў папярэдні тут у Беларусі, але, ведаеце, досвід па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, ён нашмат адрозніваецца ад любога іншага, таму што тут акрамя фізічнай працы, напісання постоў у соцсетках, ты яшчэ і далучаеш і юрыдычную працу. Становіся фактычна спецыялістам у ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Канешне, нова.
Дзякуй вялікі. Крысціна Крук, раскажыце, калі ласка, вот як вам прыйшло ўсведамленне, што ваша дапамога патрэбная? Ну, вот, і... Ці вы ся самі называеце валянтэркай?
Если честно, наверное, осознание пришло точно так же спонтанно и как желание, наверное, в принципе, оказывать помощь пропавшим без вести. Я один раз точно так же случайно пришла на поиск, один раз я это увидела со стороны, и я поняла одну большую проблему, что настоящих волонтеров, готовые сорваться в любой момент и помочь чужому человеку, незнакомому, очень мало. Мне хотелось быть в таких же рядах, точно так же помогать, оказывать помощь и приносить, наверное, какое-то добро, наверное, так я это назову, и какую-то надежду близким, родственникам и пропавшим людям. Наверное, именно это и заставило меня, именно это и дало мне осознание, что я именно хочу помогать. Ну, как-то, наверное, так.
А чаму вы сказали, что сапраўдных волонтеров мало? Чаму так? Як ваше тлумачэнне?
На самом деле, я объясню. Не каждый готов пойти на помощь незнакомому человеку. И на сегодняшний день, хотя отряду уже вот недавно исполнилось 6 лет, постоянных волонтеров на самом деле очень мало. То есть какое-то ограниченное количество людей, специалистов подготовленных, кто выезжает уже на поиски не один раз, но это количество очень маленькое. То есть в Минске это где-то 30, ну максимум 40 человек. И у обычных волонтеров, желающих приезжать еще на поиски, и того меньше на самом деле. Из больше чем 100 тысяч подписчиков в наших группах ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, Инстаграме, на самом деле волонтеров, обычных желающих, приезжает, ну, хорошо, если 20 и тех же 30 человек. Считаю, что это неимоверно маленькое количество на такое количество подписчиков.
А Крысціна Вітушка, калі ласка, ну, вот, як до вас пришло это усведомление, что вы не можете это не робить?
Мне кажется, это белорусская традиция. Белорусы завсёды допомагали один одному и... Живучи у державах, які не були белорусами обрані, як правило, ведали, що нема на кого розлічувати, хочеш нешта змінить – зміняй. Розумієш, що тобі бракує власних сил, звертайся по допомогу і люди допоможуть. Я виховувалася на такій літературі, я виховувалася на прикладі батьків, і коли мої батьки хотіли, щоб... У меня была школа подобная, да, тысячи, я набачили у фильмах, то тата и шел и створал унікальныя экспанаты для нашага кабінета фізікі, унікальныя механізмы, на якіх маглі вучыцца. А мама пякла пірагі, каб у нас былі вечарыны, не проста там лядошкі з расповедамі пра Леніна, а некія цёплыя і прыемныя. Таму гэта нармальнае выхаванне і нармальнае адказнае стаўленне дарослага чалавека. Не чакаць, не разлічваць, што нейкія адмыслова навучаныя людзі, хтосьці паводле пасады зробіць тое, што табе трэба. Калі ты пачуваешся гаспадаром свайго жыцця, сваёй зямлі, то ты яе змяняеш, ты яе паляпшаеш, ты дапамагаеш тым, хто вакол цябе, адчуваючы адказнасць за жыццё тут і цяпер і за свет, які застанецца пасля цябе.
Ось, Кацярына, дакладна словы Крысціны можна не чакай, не разлічвай, на іншых разлічвай, на сябе можна да вас аднесці. Я чытаю, вот штодня вашы часам вельмі адчайныя пасты ў Фейсбуку. Вот і вельмі добра адчуваецца градус напружання на вайсковых могілках па іх. Ну, вот вы аддаеце свой вольны час гэтай справе, свае эмоцыі, сваю душу, адначасна звяртаецеся па дапамогу. Вот, а як на ваша ўражанне... Ці можна зрабіць добрую справу ў Беларусі з дапамогай сацыяльных сетак? Наколькі яны ў гэтай справе эфектыўныя? Ці яны выключна распаўсюджваюць інфармацыю? Ці ўсё ж рэальная дапамога можа быць? Вось Крысціна Крук казала пра тое, што падпісчыкаў шмат, а рэальных валанцёраў значна менш. Вот у вашай справе як адбываецца?
Для мяне паказальны факт, што я сама далучылася. Побачыла перапост паста Павла Каралёва, дзе ён казаў, што сітуацыя на вайсковых могілках кепская. І воком гненна вырашыла еду. У той же день долучилися еще два чоловіка, які стали костяком нашого волонтерського руху. Так, конечно, ти, хто долучається сапраўды дзеянням, а не просто перапостами, і сапраўды мало, але ж яны ёсць. Спеціальні сетки, і гэтая думка не буде оригінальною, у наших умовах зараз з'являється основним інструментом консолідації громадства. Наші суполці військової могілки ми можемо оперативно повідомляти об термінових потребах, імпрезах і ситуації на військових могілках. Хоча для того, щоб досягнути успіху, як це означає, треба виконати некілька умов. Гарантувати людям безпеку, мати певну соціальну багатство, як мав Павел, і ім'я, і володіти харизмою, щоб побудити людей до діяння. Так що я лічу, що соціальні сетки у справі військових могілках і не перший інструмент, який допомагає нам бути активними, закликати людей і тримати ось цей градус напруження, щоб люди не залишилися абиякими до цієї справи.
Скажите, калі ласка, вот, ну, вот, з вашого досвіду, якая пропорція вот такая реальная сярод тих, хто ёсць у вашай суполцы, сярод тих, хто реагує, сярод тих, хто приходить? Это 10%, ці 5%, ці больше? Вот, як ви лічите, ясно, що гэта не може бути 100%, але вот так, по ваших назіраннях.
Ну, глядіть, у нас, гэта все равно від чоловіка залежить. У нас у суполцы 500 чоловік. Активно займається справою, вельми активно, чоловік 7. Но і приходять щодня, приходять різні люди, приходять ті, що вже давно ходять, приходять нові. Ну, чоловіки від 4 до 10. Ну, то бок можете вилічити. Хоча, ведайте, після публікації на Тутбай, справді приходило багато людей.
Ну, тут і СМІ виглядає, що є великим інструментом, коли СМІ повідомляють і злучаються з соціальними сетками у розповсюді інформації. Крисіна Крук, ну, от я згадую, як шмат людей у соціальних сетках і самі фізично спробували знайти год тому Максима Мархолюка, який зник у Біловежській пущі. Ну, от ви тоді були... Одной из координаторок пошуку, вот и все, кто с вами сутыкались, мои коллеги со свободы, вот мне казали про это, казали про вашу просто неверогодную организованность, про концентрацию, про отданность справе. А вот как праца у Анёли поуплывала на ваше життё? Вот про кольки выратованных життё, узнойденных людей вы могли бы уже сказать? И вот теперь непосредно у лесе грибы, ягоды, люди идут, могут сгубиться. Кого шукаете теперь?
Что привело в Ангел? На самом деле, незадолго до моего прихода у меня пропал, скажем, родственник дальний.
Но на тот момент я еще сразу не знала про ангел, потом только уже родственники где-то вычитали, подали ориентировку. Я просто отслеживала группу, никаких выездов там не было, активных поисков не было. На тот момент мне было непонятно, почему и как, я думала, они поедут искать. Но на самом деле теперь, когда я в этой системе, теперь, когда я понимаю, как это все происходит, как вы говорили, ваши коллеги там, да, говорили про невероятную мою организованность, но на самом деле это все приходит опыт с годами. И именно я сейчас понимаю, какой поиск у меня активный и как мне правильно поступать. Вот на тот момент у меня пропал мужчина 5 лет назад. И именно после того, как уже потерялся мой родственник, он был найден только через 3 месяца погибшим. И вот я вечером как-то сидела, смотрела, просто листала группу «Ангела», и пропал мужчина в районе 9-го километра военного городка. Я думала, наверное, это мой шанс сегодня прийти и помочь. Если я пока не могу найти своего родственника, я попробую помочь, в принципе, найти кого-то. И я когда посмотрела на это все со стороны, на этот тяжелый труд, на то, что делают эти люди, на тот момент это для меня было каким-то даже, наверное, шоком. Мне казалось, что это, наверное, даже какие-то супергерои, потому что столько дел делать одновременно и трезво мыслить, и правильно поставить задачу людям, чтобы принести какую-то пользу и, главное, результат. Это, наверное, ну, во-первых, это, наверное, дар. Уже потом это опыт. Ну и, конечно же, сказать, как это повлияло на мою жизнь, ну, может быть, в первую очередь, с какими-то знакомствами, новыми друзьями. Ну, как-то я, может быть, стала по-другому смотреть на свою жизнь. И, ну, даже, если честно, не знаю, как по-другому это описать. Я не знаю, что бы было, если бы я не пришла в «Отряд Ангел». Вот честно. Если бы я понимала в другой жизни, что я прожила бы ее совсем скучно, вяло, а именно помощь и волонтерство дало мне какую-то новую жизнь – вот, я бы тогда, может быть, как-то смело говорила об этом. Сейчас я понимаю, что я счастлива, я рада, что я, в принципе, могу оказывать помощь. Для меня это большое дело и, наверное, уже дело моей жизни, скажем так. То есть это мое хобби. Волонтерство – это же добровольная организация, в принципе. Но я понимаю, что это моя работа.
А где вы працуете еще параллельно вот с этим? Какая ваша праца, какая ваша специальность?
Я вообще не связана ни с чем похожим. Я просто занимаюсь продажами. Ну, не буду углубляться, конечно, в чего именно, но я обычно специалист по продажам, и это никак не связано с поиском людей. Может быть, когда-то в прошлом, не буду скрывать, я очень хотела поступить в Академию МВД. К сожалению, у меня это не получилось, но я считаю, что, в принципе, именно вот этим волонтерством я уже помогаю людям, и, наверное, немножечко я как-то свою мечту исполнила.
А скажите, коли ласка, вот кольки лишили вы, кольким людям допомогли, кольких людей знайшли за гэтые 5 гадоў?
Лично я скажу, я не считала. Для меня каждая жизнь спасенная, она цена. Но приблизительно, конечно, ну, уже какой-то десяток есть, может, ну, намного больше даже, потому что непосредственно и мной были найдены, и с помощью координирования, и непосредственно на поисках. Поэтому количество, конечно, большое. Что в целом говорить об отряде, найденных очень много. Часто спрашивают, сколько у вас больше найденных, там, найденных, не найденных. На самом деле, очень большое количество именно найденных людей. И да, бывают случаи, может быть, и печальные, где человек погиб, но он найден. Поисковая группа или с помощью информирования, мы не забываем про это, что так как у нас большое количество подписчиков, мало кто выезжает активно непосредственно на самом поиске, но есть те, кто может сидеть дома, сделать просто перепост ориентировки, и благодаря именно обычному информированию и ориентировкам в социальных сетях было найдено очень много людей. Просто обычными прохожими вы можете идти по улице, наткнуться на нашу ориентировку и точно так же найти пропавшую какую-нибудь бабушку либо дедушку в городе Минске. Такими ориентировками у нас были рекордные поиски. Это 30 минут с момента подачи обращения к нам была найдена бабушка в Минске.
А кого зараз шукаете?
Сейчас, вот прямо на данный момент, именно активных поисков нет, больше информационных. Но я бы не стала говорить, что мы прям никого не ищем, потому что сейчас я разговариваю и с вами общаюсь, а через 5 минут в целом мне может позвонить командир и сказать, что у меня сейчас кто-то в лесу, потому что сейчас сезон, для меня очень тяжелый период, потому что приходится совмещать и работу, и волонтерство. Я фактически пытаюсь быть в 95% случаев на всех поисках. и контролировать любую, как бы, скажем, ситуацию. И настолько все непредвиденно, мы не знаем, когда кто пропадет, и фактически выезд может быть чуть ли не каждый день. Именно активно так, чтобы мы куда-то сейчас выезжали, ничего нету, больше информационные поиски сейчас проходят.
Дякую великое. Кристина Вітушка, вы казали уже про вот белорусскую традицию, якой вы следуете, но вот у справе адукации, белорусскомовной адукации, напевно, вот все отбывается доброохотно у Беларуси. Без сподевания на державу, на суперок нават, я бы сказала. А ти можно сказать, что практично все батьки белорусскомовных деток, які домагаются адукации своих детей по-белоруску, это волонтеры. Ти можно так сказать?
Было б цудоўна, каб мы маглі так сказаць, і, напэўна, ўжо б у нас была цудоўная беларуская адукацыя. На жаль, гэта не заўсёды так. На жаль, ёсць частка людзей, якія схільныя патрабаваць гатовых рашэнняў, якія лічаць, што вялікі подзвіг з іх боку проста запісацца ў нейкую установу, зрэагаваць на чыёсь запрашэнне, прыйсці, прывесці дзіця, і далей яны пераважна крытыкуюць, пераважна ў сацыяльных сетках пішуць пра тое, як яны расчараваныя, што яны не атрымалі нейкіх гатовых рашэнняў, і тут недасканала, і гэтага няма, і тое горш, чым і уяўлялася. Усё роўна адсотак людзей актыўных і адказных у любым грамадстве ён невялікі, і тут людзі беларускамоўныя не выключэнне. Ну, з беларускамоўнай адукацыі сітуацыя адмысловая, сапраўды дзяржава не тое, што не робіць нічога для яе, а робіць усё, каб яе знішчыць, і бацькі вымушаны браць справу ў свае рукі і фізічна дапамагаць установам адукацыі, нейкія віды адукацыі, дадатковая адукацыя, ствараць уласнаруч і быць выкладчыкамі, выхавацелямі і ісці працаваць, дапамагаць, калі каму дазваляе адукацыя, і друкаваць нейкія дапаможнікі, дзённікі, таму што гэта проста не выпускаецца, рабіць сцэнарыі, праводзіць святы, арганізоўваць экскурсіі, арганізоўваць мерапрыемствы, таму што калі мы гэтага рабіць не будзем, яго проста не будзе ў дзяцей, альбо яно будзе такой плынню агульнай постсавецкай, якая тлуміць галовы дзяцей, а не вучыць іх нейкім каштоўнасцям, якія мы самі хацелі б перадаць сваім дзецям.
А, Кристина Вітушка, а можа, маглі б вы і больш падрабязна распавесці пра сферу вашай дзейнасці? Вот вы ўжо пералічылі, вот это всё, чым вы займаецеся, ці не, гэта нешта большае яшчэ?
Ну, увогуле, я спецыяліст па развіцці бізнеса і працую ў бізнесе, але калі нарадзілася дзіцё, то паўстала пытанне, што акрамя сям'і у яго мусіць быць нейкая сацыялізацыя, і, ну, пачалася такая праца спачатку з садкамі, потым узнік сайт, калі аб'ядналіся мы з аднадумцамі, на сайце гуртаваліся людзі, якія таксама былі зацікаўлены і мелі на мэце даць сваім дзецям беларускую адукацыю і выхаванне. 12 год я праводзіла беларускія дзіцячыя святы, ялінкі, якія рабіліся без нейкіх бюджэтаў фінансавання звонку, проста на дапамозе і на супольнай працы людзей. І часам я пісала бліжэй да 3 гадзіны ночы, што няма каму зранку прыехаць дапамагчы ўпрыгожыць ялінку, нехта захварэў, толькі што паведаміў, было, што і святы Мікалай напярэдадні казаў, што здарыўся форс-мажор, і ўначы адгукаліся іншыя людзі, і са многімі я знаёмілася непасрэдна на свяце за 5 хвілін да правядзення, і ўсё арганізоўвалася такімі дабрачыннымі супольнымі намаганнямі, і пры гэтым мы імкнуліся, каб святы былі сапраўды якасныя, сучасныя, каб быў добры гук, добрае святло, найлепшыя памяшканні. І, ну, на сённяшні дзень магу так не сціпла зазначыць, што
калі мы стваралі сайт, калі пачыналі праводзіць дзіцячыя святы, было 10-15 чалавек, і сродкі масавай інфармацыі, якія звярталі ўвагу на нашу бацькоўскую супольнасць, лічылі нас дзівакамі, і многія, хто назіраў, не асабліва верылі, што з гэтага нешта будзе. Але на сённяшні дзень вельмі, вельмі шмат бацькоўскіх супольнасцяў, беларускіх бацькоўскіх супольнасцяў, шмат розных установаў. І ўжо не вымушаныя ўсе з усімі сябраваць, хочуць яны таго ці не. Людзі прытрымліваюцца нейкіх розных пазіцый адносна таго, як выхоўваць, як адукоўваць дзяцей, хтосьці ходзіць у школу, хтосьці не ходзіць, хтосьці займаецца ў хаце, ёсць нейкія плыні, звязаныя з рэлігіяй, звязаныя там з іншымі перакананнямі. Вось, і ну, на сённяшні дзень я імкнуся актыўна дапамагаць новым ініцыятывам, перадаваць свой досвід, перадаваць напрацоўкі, перадаваць кантакты.
Дзякуй вялікі. Вот давайте пагаворым пра валянтэрства так з філасофскага пункту гледжання. Чаму трэба пашыраць добрыя справы і ці дабро вяртаецца? Кацярына, вот чаму, як вы лічыце, чаму трэба браць на сябе тое, што не хочуць рабіць іншыя?
Ну, я б сказала, што я не ўспрымаю, напрыклад, сваю працу як дабро, таму што я не хачу адной страчнуцца ў горадзе, я буду толькі адной спальныя раёны і гандлёвыя цэнтры. Я хачу, каб як мага больш наша беларускай спадчыне было захавана. Я успрымаю сваю працу як захаванне спадчыны ўсіх беларусаў. Каб я магла хадзіць па горадзе, дзе ёсць помнікі архітэктуры, каб нашы нашчадкі маглі па іх хадзіць. А калі далучаецца да гэтай справы мала людзей, то хто калі не мы?
Крыстіна, Крук, калі ласка, хто калі не вы?
А кто ж, если не мы? Мы уже говорили с вами ранее, выше, о том, что очень мало желающих помогать людям, да, очень. Мы очень плотно взаимодействуем с сотрудниками милиции, военными, МЧС. И, возможно, мы для них тоже какая-то помощь. Может быть, ну, даже, вот честно, даже не знаю, как сказать, почему мне это лично надо. Ну, это какой-то уже образ жизни. Какая-то своя уже зависимость от этого. Может быть, даже сказать, может быть, я как-то грубо скажу, но я получаю от этого удовольствие, от того, что я могу кому-то сделать добро. И да, оно возвращается. Я в этом уверена, что оно возвращается. Ну, или вернется мне потом, в дальнейшем, в будущем. Людей добрых сейчас мало. У большинства свои какие-то проблемы, какие-то взгляды на жизнь. Я считаю, что хотя бы мы, наше маленькое количество людей, желающих оказывать помощь, будем ее нести до тех пор, пока это возможно.
Калі казаць шэра, я б хацела дадаць, што я таксама атрымліваю пэўную асалоду ад таго, што я магу гэта зрабіць. І па-другое, менавіта ў валантэрстве я знаходжу цалкам заспакаення ўсіх сваіх патрэбаў. Валантэрская праца настолькі шматгранная, настолькі патрабуе цябе высілкаў, здольнасці, што ты працуеш фактычна ва ўсіх сферах. І гэта таксама дапамагае, падтрымлівае. Так што, я думаю, валантэры, якія нешта робіць, таксама для сябе знаходзіць у гэтай працы. Гэта не толькі ахвяра.
Безумоўна, гэта не толькі ахвяра. Вот цяпер для рэстарацыі у Курапатах паедзім-паедзім, штодня стаяць валантэры. Вот ім неаднойчы даводзіцца выслухоўваць ад ўладальнікаў рэстарацыі, ад наведнікаў, што яны праплачаныя, што ім плацяць. Ну, вот не так давно ў Савецкай Беларусі выйшаў артыкул пра справу вакол вайсковых могілак, і людзей, якія там працуюць, называлі нейкімі валантэрамі. А Кацярына, вот як вы рэагуеце на гэта, ці трэба рэагаваць на гэта ўвогуле? Вот на такія закіды, якія, ну, шмат гадоў гучаць на адрас многіх валантэраў, якія ахвярна робяць справу, якую лічаць патрэбнай.
Ну, па шэрасці вельмі эмацыйна на гэта рэагую. Не магу гэта перабываць, злуюся. Але, ведаеце, была агучаная гэтымі днямі цікавая думка. Валантэры, якія робяць нешта для Беларусі, спрабуйце зрабіць яе лепшы, чаму ці абавязкова аплачваюцца захад. Каму з захаду гэта патрэбна? А што на конт закідаў? Так, мы спрабуем на гэта рэагаваць. Мы нават падрыхтавалі артыкул у нашым НІУ, але яго не апублікавалі так, як мы прасілі, троху іншым. Але я думаю, што і ў далейшым мы будзем на гэта рэагаваць Можа, нават больш востра.
Но ў многіх краінах свету валянтэрства часта дае ў будучыні добрую працу, не кажучы ўжо пра рэпутацыю і, ну, пра ўнутранае адчуванне валянтэра. Ну, вядома, што вот адпрацаваўшы паўгода ці год валянтэрам у нейкай саліднай міжнароднай арганізацыі, добра сябе зарэкамендаваўшы, можна атрымаць добрую пазіцыю. А вось я всіх трох, у нас ўжо мала часу застаецца, каротка прашу адказаць на гэта пытанне. Як вы лічыце, вот што ў Беларусі можна і трэба рабіць дзеля пашырэння валянтэрства і ці як зрабіць гэта прыбытковай справай? Калі ласка, Кацярына.
Я думаю, што варта працаваць з сеткамі, варта працаваць у розных накірунках, ладзіць імпрэзы, абуджаць эмоцыі людзей і працаваць без час, без перапынку. І разумееце, галоўнае, каб людзі не баяліся ў тым, што ім за гэта нешта будзе. І мне падаецца, гэта адна з тых умоў, якая дазволіць пашырыць троху волонтерский рух. Ну, вот так.
Дзякую вялікі. А Крыстіна Крук, вы казалі пра тое, што марылі паступіць у акадэмію міністэрства ўнутраных справаў, і вот у вас гэта з розных прычынаў не атрымалася, але тое, што вы цяпер працуеце ў атрадзе анёла, это ў нейкай ступені вот тая сфера дзейнасці. Як вы глядзіце на валантэрства, як на будучую працу? Ці магчыма такое, як вы мяркуеце?
Ну, даже трудно сказать. Конечно, может быть, в идеале хотелось бы когда-нибудь, чтобы это так и было. Но хочу хотя бы добиться, ну, вернее, не лично я, хотелось бы, чтобы такое было на официальном уровне, да, чтобы как минимум, если ты волонтер, если у тебя есть основная работа, то можно было на официальном уровне. Я говорю про нашу организацию, так как мы не можем подрасчитать или знать, когда у нас пропадет человек, мы можем покинуть работу. И когда за работником там сохранятся какие-то рабочие часы, то есть там не прогулы, не надо брать за свой счет, как это очень часто бывает, когда ты после ночных поисков, ты не спал там сутки или двое, конечно, очень бы хотелось, чтобы как-то на официальном уровне, может быть, приняли какое-то законодательство и посмотрели с другой стороны, на волонтерство, и немножко в этом плане нам помогли. А в целом волонтерство живо, пока оно добровольно и, самое главное, бесплатно, потому что именно вот это доброе слово волонтерство подразумевает под собой именно обычную помощь, добровольную, некорыстную. Ну, хотелось бы, чтобы, может быть, все-таки оно в дальнейшем так и оставалось.
Скажите, а у Анёли женщин или мужчин, кого более?
Частый вопрос, на самом деле одинаково.
Стина Витушка, як вы глядите на перспективы волонтерства? На то, как бы это была не только доброохотная справа, але как она имела перспективы и финансовые, и профессийные?
Ну, я погоджусь с Кристиной, что по вызначению волонтерство это доброохотное, и как только это робится працей за гроши, это уже праца. Цудоўна, коли люди по своей инициативе на волонтерских початках некую проблему показывают громадству, и далее громадство, держава, бизнес находит махчимость, коли есть такая потреба на постоянной основе этой працы заниматься. Покуль такой махчимости нема, покуль не створены некие органы. Я б еще не погодилась с меркованием, которое сегодня прозвучало несколько раз, что волонтеров мало. А волонтеров вельми и вельми шмат. Поглядите вокруг. Может быть, не все приходят под ту справу, какой вы занимаетесь на данный момент. Але в каждом дворе есть бабульки, которые кормят бездомных котиков, собачек. Большинство наших знакомых доглядая старых, немоглых сваякоў, большасць дапамагае дзецям, і гэта таксама праца, якая робіцца, ну, адпаведна, не ўсе могуць кінуць сваю справу, сваю адказнасць і пабегчы зараз туды, куды мы заклікаем у сацыяльных сетках. Вось, так што далучацца імпульсна, далучацца, калі неабходна ў адзін момант паказаць, што сітуацыя сапраўды важная, вострая і праблема істотная, могуць многія людзі. Ну а далей кожны адказвае за сваю ставу, за свой кавалачак свету і за свой светапогляд, за свае каштоўнасці і робіць сваю працу. І магу сказаць, што на сённяшні дзень у бізнесе, калі мы запытваемся ў кандыдата на пасаду, які ён мае досвід, практычна не так істотна за грошы гэты досвід быў, ці гэта была валанцёрская праца. Важна, што чалавек умее рабіць, важна, што чалавек можа браць на сябе адказнасць, можа выконваць працу сумленна і дасягаць пастаўленага выніку.